Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. Сегодня у нас долгожданный гость. В последнее время мы очень часто видим новости из сферы здравоохранения. Огромное количество различных реформ у нас проводится. Ну и проблем, конечно, в этой сфере очень много. Это одна из таких сфер, на которых уходит много бюджетных денег. Ну, собственно, здравоохранение и образование – самые, наверное, затратные для нашей страны. И обо всем, что происходит у нас в медицине, сегодня мы поговорим с человеком непосредственно за медицину в нашей стране отвечающим. В гостях у нас министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бишеналиев. Алымкадыр Савердинович, здравствуйте, рады вас видеть.
Здравствуйте.
Мы действительно долго ждали вас к нам в гости. Очень рады, что вы нашли для нас время. Ну, давайте, наверное, с такого общего вопроса начнем, потом уже будем в частности уходить. Действительно, очень много реформ проводится в последнее время. Клиники меняют направление работы, проводятся большие кампании. Расскажите, пожалуйста, какие реформы вы могли бы особенно отметить? Вот на ваш взгляд, самые важные, которые происходят сейчас и происходили в последнее время?
Садыр Нургоджиевич, когда в 2020 году мне ставил задачу, став я министром, задачу сделать реформу здравоохранения. И в 2021 году, 10 января, я всегда называю эту дату, мы начали реформу. То есть мы первое, то, что сделано было, это объединили больницы, которые были предыдущими реформами разделены. Если в районе была раньше при Советском Союзе одна больница и один главврач, но, увы, последующими реформами Манас, Манастальный Денсулук, было разобщение этих учреждений. То есть территориальная больница существовала отдельно, тоже поликлиника, как СЦМ, отдельно, ГСВ отдельно, скорая помощь отдельно. То есть все были разделены. И у всех там были главные врачи, замглавврачи, бухгалтерия и так далее, и так далее. И мы увидели, что она в течение 30 лет была разрушена, здравоохранение. СЦМ и ГСВ выполняли роль регистратуры. То есть приходит больной, если жалуется на сердце, то он направлял в стационар к кардиологу. Если у него болело живот или грудная клетка, то есть подозрение на хирургическое заболевание, семейный врач направлял к хирургу. Таким образом, СЦМ, семейные врачи стали регистраторами здравоохранения. Потому что, представьте себе, семейный врач, чтобы стать полноправным семейным врачом, он должен был владеть всеми навыками здравоохранения. То есть он одновременно должен быть и кардиологом, одновременно урологом, одновременно хирургом, терапевтом, инфекционистом, педиатром и так далее, и так далее. И также в Центр семейной медицины, когда заходили больные, там находились и дети, новорожденные, беременные женщины, туберкулезные больные и так далее, и так далее, и так далее, инфекционные. И в 2020 году, в 2021 году, когда бушевала COVID, мы увидели, что преемственности не было, двери были закрыты, больные оставались на улице, и многие не попадали в больницу. Учитывая это, мы объединили больницы, освободили более 200 главврачей, соответственно, 400 замглавврачей, 200 бухгалтеров и так далее, и так далее. То есть объединили в одну территориальную больницу, и в районе отвечал один главврач, который отвечал за здравоохранение района. Но в последующем мы не успели по объективным, субъективным причинам. Но как только я пришел в сентябре опять министром, и во всех этих центрах семейной медицины мы добавили узких специалистов. То есть теперь больной приходит в СЦМ, Если у него есть проблемы сердечно-сосудистой системы, она обращается к кардиологу. Если у него есть хирургическая патология, хирургу, онкологу, терапевту, урологу и так далее, так далее. И тот же акушер-гинеколог. Если дети новорожденные, то там были педиатры. Но в таких больших городах, как Бишкек, Ошхабад, мы открыли, например, в Бишкеке 5 детских поликлиники, куда сейчас ходят дети. Потому что осенние, зимние, весенние периоды наши больницы, 3-я детская клиническая больница и Инсумит микронедиал всегда забивалось. Более 1500-2000 детей обращались в день. А сейчас, когда уже мы открыли детские поликлиники, 70-80% детей с родителями ходят в эти поликлиники. Если там уже нуждается в стационарном лечении, направляется там. То есть нагрузка была отменена. Также в Аше, также в Джалалабаде. И очень была проблемы с стоматологами, потому что также стоматологические поликлиники находились и дети, новорожденные, беременные, в возрасте люди, туберкулезно больные и так далее, и так далее. Мы сейчас разделили в Аше, Джалалабаде и Бишкеке, создали детские стоматологические поликлиники, где дети бесплатно обследуются. И также сейчас, как раньше, мы в школах открываем пункты, медицинские пункты, где будут стоматологи проводить профилактические навыки. И дальше, если говорить, то мы начинали в 2021 году, но не было осуществлено. В 2023 году Садыр Нургожиевич издал указ о создании кыргызформации. Почему кыргызформация? Потому что до этого в течение 30 лет проводились тендеры, государство выделялось деньги, они попадали в больницу, проводились тендеры. И в тендерах участвовали фармкомпании, которые ставили сены. Некоторые, если, скажем, малым количеством лекарства, они не привозили. И был дефицит. А в настоящее время, с 1 января, полностью 290 организаций здравоохранения Кыргызстана обеспечиваются 100% лекарствами через кыргызфармацию. Экономия очень большая. Один пример. Деньги выделялось государством на эндопротезирование.
Так.
И всегда нам не хватало. Потому что объявлялся тендер, дорогое. И, естественно, не могли закупить то количество эндопротезов, которые нужны были Кыргызстану. И с 1 января мы закупили столько, сколько нужно. То есть 350 человек были в очереди на бесплатное эндопротезирование. Мы купили, сейчас проводится эндопротезирование бесплатно. Также при острых инфарктах миокарда и острых инсультах первые часы играют большую роль. То есть ангиографические, коронарография и в последующем, если нужно, будут ставить стенты. И эти тоже проблемы мы сейчас решили. И во всех областных центрах мы поставили компьютерный томограф. Все не 2000 сумов. Но есть уязвимые слои населения, где проводится компьютерная томография, эхо, и другие дорогостоящие процедуры, они бесплатны. И самое большое, я так думаю, достижение нашей здравоохранения – это открытие государственной аптеки Ильман. Потому что в ближайших странах нет государственной аптеки. У всех есть на тендерах. А здесь через трансформацию обеспечивается государственная аптека «Ильяман». Сейчас более 2000 наименований. И цена в сравнении с частными аптеками, она на 15-20% дешевле. Но в год государством выделяется 600 миллионов сумм на обеспечение лекарствами инвалидов, пенсионеров. И есть заболевания, которые государство отправляло на 50-60%, некоторые 70-80%, чтобы дешевле. Эти деньги попадали в частные фармацевтической компании. Естественно, они поднимали цены на эти лекарства, и эти лекарства больному не хватало в течение года. А мы сейчас по низкой цене обеспечиваем, и на год уже рассчитали, очень помогает это тем уязвимым слоям населения, которые получали процентом отношения дешевле лекарства. И наши очень большая страдавшие больные, нуждавшиеся в пересадках почки, костного мозга, печени, выезжали за границу. Почки, если стоит 20-25 тысяч долларов только на операцию. Это до операции надо сдавать анализы. После операционного периода надо продолжать реабилитационные мероприятия и проживание донора-реципиента в той стране, где это очень большие суммы денег. Самые пересадки, скажем, печени 55 тысяч долларов. Если добавить те же, которые я сказал, это выходило, и поэтому многие больные не могли выехать, не могли пересадки органов. И мы знаем, что с поддержки президента Садыра Нурмагомедовича была проведена в августе 2023 года операция кыргызской туристской клиники «Достук». И с 1 января 2024 года мы посчитали, на одного больного уходит 7,5 тысячи долларов. И посчитав эти суммы, нами решено, с поддержкой Садыра Нурмагомедовича, решено, чтобы проводиться бесплатно. То есть те расходы, которые делались раньше больными, будут теперь расходы государства на себя берут. То есть бесплатные пересадки почки. И не было у нас лаборатории, которые определяют типирование, то есть совместимости донора-реципиента. И в сентябре Садыра Нурмагомедовича было выделено из своего фонда 1 миллион долларов, закуплены все оборудования. И в настоящее время уже мы можем в Бишкеке делать типирование анализа. И также для пересадки печени нужны были оборудования. В настоящее время идет ремонт в Национальном хирургическом центре, где открыто отделение трансплантологии. И выделено 2 миллиона долларов из фонда президента Садыра Нурмагомедовича. Сейчас закупается оборудование, и в ближайшее время будем делать тоже пересадки печени у нас в стране. И также онкологические больные, которые нуждаются в пересадке костного мозга, очень их много, дети, взрослые нуждаются. Тоже в ближайшее время мы тоже уже готовим пересадки костного мозга. То есть то, что делается в мире, пересадки почки, печени и костного мозга, будет делаться у нас. Остается только пересадки сердца. Я так думаю, что наступит и тот день, когда мы у нас тоже будем делать пересадку сердца.
Давайте теперь будем, наверное, по пунктам проходиться по всем этим реформам, немножечко подробнее о них разговаривать. В первую очередь хотелось бы, наверное, затронуть вопрос самих медиков в стране. Их у нас очень много, но несмотря на популярность медицинской специальности среди абитуриентов, да, это не секрет, что там самый большой, наверное, конкурс, и количество вузов медицинской направленности у нас тоже. Это что-то невероятное, наверное, просто по сравнению даже с соседними странами. У нас все равно по-прежнему не хватает врачей узких специальностей в регионах, в частности, да, у нас не хватает анестезиологов, педиатров, неонатологов, еще целый ряд там специальностей, во-первых. Во-вторых, у нас остро не хватает медперсонала, по крайней мере, по статистическим данным публикуемым. Вот скажите, пожалуйста, есть ли у государства какие-то мысли, как этот вопрос решать?
Первое. Наши медики, они ценятся во всем мире. И во всех странах наши выпускники работают. Почему они выехали за рубеж? Это то, что зарплата медиков очень низкая. Но с приходом власти Садыра Нургужиевича мы уже два раза подняли зарплату. Довели до 22 тысячи сомов в среднем. Участковые врачи получают 30, от 30 и больше, в зависимости от стажа. Там, и еще отрадно то, что Садыр Нургужиевич дал нам поручение Министерству здравоохранения, Министерству финансов рассчитать и в ближайшее время тоже поднять зарплату медикам. При зарплате медиков, если она повысится, то утечка медиков, я так думаю, что уменьшится. А то, что имеется много вузов, готовящихся медиков, да, есть очень много вузов, которые готовят медиков, но эти вузы готовят иностранных, которые обучаются у нас и после окончания уезжают себе на родину. И очень много претензий пакистанских страны, индийских, потому что по приглашению премьер-министра Пакистана и министра здравоохранения Пакистана я был, встречался с ними, и нами была создана комиссия, которая будет проверять вузы, и мы подпишем меморандум о том, где могут учиться иностранные студенты, и, скажем, пакистанцы и Индии, они будут признавать дипломы тех вузов, которые мы сейчас готовим соглашение о подписании меморандума. А другие вузы, которые не имеют клинической базы, не имеют педагогических составов, которые могут на уровне преподавать медицинской дисциплины, эти вузы не попадают. Естественно, их эти дипломы этих вузов не будут считаться в той стране, откуда пришли эти студенты. Это, я так думаю, что она произойдет в ближайшее время. И в этом плане как вы сказали, неразбериха, что может любой вуз, университет, кому захотелось заработать деньги, открывать этого не будет, потому что мы будем проверять всех их. У кого нет клинической базы, естественно, эти вузы будут закрываться.
По поводу зарплаты врачей. Есть примерно сейчас уже понимание, во сколько или на сколько раз она может вырасти в этом году?
В 2020 году, Садыр Нургужиевич, мы поставили перед собой, сели, что мы доведем зарплату медиков до 1000 долларов. Тогда, естественно, сейчас представь себе, участковые врачи от 35 до 50 тысяч сомов получают, в зависимости, где работает, в зависимости от стажа. Один раз еще раз поднимем, уже участковые врачи уже достигнет той цели, которую мы поставили в 2020 году. А врачи в стационарах, врачи СССР, которые работают, их тоже будем поднимать. Я так думаю, что с развитием той экономики, которая идет темпами за 3 года, мы поднимем зарплату медикам до 1000 долларов. И тогда утечка медиков не будет, и тот проблема, который вы сказали, не хватает узких специалистов в регионах, Я так думаю, что... Но мы решаем этот вопрос, потому что сейчас ставится вопрос о том, чтобы молодые специалисты охотно ехали в регионы работать. Для этого мы поощряем депозит врача есть. И местные власти дают все условия, многие квартирами, многие разными этим привлекают молодых специалистов в свои районы. Но мы сейчас ставим Министерство образования перед правительством о том, чтобы те районы, где нуждаются в медиках, чтобы они проходили по... не по ОРТ или каким-то, ну, я так думаю, что Министерство образования придумает, чтобы они, скажем, контракты платили, скажем, тот район или тот, скажем, село, куда нужны эти специалисты, и после окончания, чтобы молодые специалисты какое-то определенное время отработали там.
Целевое образование.
Да, тогда я так думаю, что это... Потому что ОРТ проходит в основном городские, в основном те, которые учатся или в частных школах, или колледжах, так далее, так далее. А те, которые в районах, естественно, они ОРТ не выдерживают конкуренции, не проходят и нуждаются в районе больших количествах узких специалистов.
Но на самом деле очень давно говорят о программе целевого образования. Она существует в соседних странах, в России она очень развита. Будет очень хорошо, если у нас она тоже будет реализована. Еще один болезненный вопрос, на который откликается общество, это безопасность врачей. К сожалению, приложить силу, ударить врача, это стало в последнее время, но, судя по сообщениям, какой-то нормой для некоторых кыргызстанцев, я, конечно, не говорю обо всех, но врачи действительно жалуются на то, что они не чувствуют себя в безопасности на работе, при том, что они спасают людей, они еще и рискуют жизнью, получается, просто боясь выйти и посмотреть в глаза родственникам, даже если они сделали все от них зависящее. Скажите, пожалуйста, есть ли сейчас какие-то наработки или как-то будет ли отдельно регулироваться на законодательном уровне права именно медицинских работников?
Как министр, я знаю очень много то, что как страдают наши врачи от пьяниц, от тех людей, которые ведут себя неадекватно. Это врачи скорой медицинской помощи, врачи, которые круглосуточно дежурят в неотложных хирургиях и так далее. А то, что в интернете, это, наверное, ну, процент 5 или 10. А 90%, естественно, остаются в тени, и мы знаем это. И поэтому в сентябре, как пришел я министром, я предложил депутатам, давайте разработать закон, который защищает достоинство врачей. И она уже написана, и она ждет на общественных обсуждениях. Я так думаю, что в ближайшее время Жогорку Кеңеш она примет. И, естественно, тот, который поднял руку на врача, будет отвечать по закону так же, как в настоящее время граждане, которые подняли руку правоохранительным органам, по закону они тоже отвечают. То есть мы будем защищать врачей, так они также имеют право быть защищенным, как другие граждане правоохранительных органов.
Так, то есть, ну, грубо говоря, нападение на врача, оно должно быть приравнено к нападению на сотрудника правоохранительных органов при исполнении?
Да.
Ага, да, это очень интересно. Но к качеству врачей тоже, честно говоря, есть много вопросов. И среди людей ходит мнение, что те люди, которые ну, действительно профессионалы своего дела, они не задерживаются в государственных клиниках, уходят к участникам, ну, потому что там больше денег можно заработать, и график посвободнее, вроде бы как все попроще. Не нужно миллион этих бумажек заполнять для ФОМСа. А на самом деле, как планируется регулировать или повышать качество докторов, которые работают в государственных клиниках?
В основном, те специалисты, которые патриоты, они остались в государственных клиниках, работают на низкую зарплату, продолжают ту же работу, как это. И для того, чтобы поднять качество медицинского обслуживания, должна быть конкуренция. Конкуренция частных клиник и конкуренция государственных. И я так думаю, что придет время, когда престиж медиков, которые будут работать в государстве, она будет выше, и зарплата, и так далее, государством. К этому мы идем. Если не было, скажем, аппаратуры в государственных клиниках, сейчас мы обеспечим такими аппаратурами, которых нет в частных клиниках. То есть идет конкуренция. Эту конкуренцию, я так думаю, что государство выиграет.
Посмотрим. Будем на это надеяться. Закончили про врачей. Обратим внимание на другие темы. Не могу об этом не спросить. В Кыргызстане сейчас мы никак не можем справиться со вспышкой кори. В прошлом году у нас около 7 тысяч случаев. В этом году уже больше 6,5 тысяч случаев. А год только начался. Да? Прошло всего 3 месяца. И ну, медики это признают, еще коклюш туда присоединился к этой вспышке, что это вакциноуправляемые вообще-то заболевания, и их можно было бы избежать, если бы люди делали своим детям прививки и не отлынивали, скажем так, от этой обязанности своей. А, имеем то, что имеем. Кори – это еще меньшее зол, что могло бы произойти, не дай бог. Скажите, пожалуйста, уже много обсуждался этот закон об общественном, точнее, об общественном здравоохранении, да, об охране здоровья людей, в которых как раз-таки регулируется вопрос вакцинации. Хотелось бы из ваших уст услышать, как мы теперь собираемся, ну, если не принуждать, то, скажем так, агитировать родителей делать детям прививки, какую ответственность могут понести те родители, которые от этого отказываются?
В законе, который разработан по прививкам, уголовную ответственность все родители не несут. Никто не несет. Вот это и большая проблема. Потому что многие родители, ссылаясь на религию, отказываются от прививки. Очень много. Те, которые заболели корью, коклюшем и другими заболеваниями, 90-95% непрививочные дети. А то, что мы знаем, что ВОЗ признал нас очень активно, который прививается против кори, коклюша, и то, что мы активно, то есть мы открыто говорим свои проблемы, активно говорим. Потому что заболевшие дети от кори, у них осложнения различные, полимелиты, различные менингиты. И там же многие, мы знаем, что заканчивается смертным исходом. И медики, проводим профилактические мероприятия, профилактические агитационные материалы везде, по всему Кыргызстану мы взвешиваем, и в школах, в детсадах, так далее, так далее. Но несмотря на это, очень большая проблема то, что многие по религиозным взглядам отказываются. И поэтому я так думаю, что мы пошли то, что детсады государственные, детсады и школу будут принимать детей с прививками, чтобы не было вспышки. Если, скажем, попадает в школу непрививочный ребенок, заболел, то он может заразить весь класс.
Детей с медотводами.
Да. И поэтому 1724 пункта открыты по всему Кыргызстану. Закупили достаточные вакцины. и научили достаточных наших медиков, которые делают вакцинацию. Проводится очень большая работа по вакцинации, по профилактике кор, коклюш, полимелит и других заболеваний.
Просто шла речь о том, что если, например, родитель отказался от того, чтобы привить ребенка, по различным соображениям, сейчас, кстати говоря, причина недоверия к вакцинам, она тоже не уступает причине религиозной, даже, по-моему, опережает на несколько пунктов. Если ребенок умер, например, от вакцины управляемого заболевания, говорили о том, что какую-то ответственность для родителей все-таки будут вводить как причинение вреда здоровью умышленное, по меньшей мере. Сейчас этот вопрос не рассматривается. Мы остановились на образовательных учреждениях только.
То есть было принято в ноябре и декабре закон об охране здоровья, где одним из пунктов была ответственность родителей за прививки. И там были разные варианты, но депутаты Жогорку Кеңеши приняли, что уголовной ответственности нет у родителей.
Понятно. Ладно, будем наблюдать дальше. Что касается цифровизации государственных учреждений, во многих госучреждениях у нас уже существуют электронные медицинские карты. Человека, я как пользователь приложения Тюндук, например, с удивлением обнаружила, что там написано, когда я последний раз обращалась в больницу и по каким причинам. Но так я в государственной больнице обращалась. А вот достаточно большое количество кыргызстанцев, они обслуживаются в частных клиниках. В том числе попадают в стационары, и проводятся хирургические манипуляции. Зачастую бывает, что не справившись с какими-нибудь последствиями хирургических манипуляций, врачи частных клиник переводят их куда-нибудь в национальный центр, и потом государственные врачи разгребают это все и продолжают лечить. Но доступа к полной истории болезни они не получают, потому что к электронной этой системе частные клиники у нас не подключены. Вот скажите, пожалуйста, как планируется дальше развивать эту электронную систему здравоохранения, и есть ли планы заставить частные клиники к ней тоже присоединиться?
У нас есть план по цифровизации электроники. С 1 января у нас, как раньше, заполнялась история болезни, амбулаторная карта, так далее, уже нет. То есть 1 июля весь Кыргызстан перейдет в цифровое электронное здравоохранение. То есть все то, что связано с здравоохранением, она переходит в цифровизацию. Также к 1 июля будет 100% прослеживаемость лекарственных и медицинских изделий, которые заводятся в Кыргызстан, хоть она частная, скажем, фирма, хоть государственная фирма, пусть продаются частные аптеки, пусть продаются государственные аптеки, они 100% прослеживаемость. Также в настоящее время мы в первую очередь переходим клиники, которые проводились гемодиализы. То есть государство, которое оплачивало деньги, они 100% переходят тоже в цифровизацию. Тоже уже мы будем знать, в какой частной клинике делается гемодиализная процедура. И также в настоящее время сами частные клиники заинтересованы, чтобы перейти в общую систему цифровизации. Потому что если будет, скажем, цифровая электроника полностью медицинская, скажем, если больной в частную клинику пришел из Атбаши, то, естественно, заходя в свою электронную электронизацию, там уже будет знать о всех болезнях, о всех там предыдущих болезнях и предыдущих оперативных вмешательствах, которые проводились, скажем, в государственных клиниках, и ему не будет уже трудностей. Поэтому придет время, что полностью медицина и частная, и государственная перейдет в цифровые электроники. И в настоящее время, как вы сказали, заходит Тюндук, и будет паспорт здоровья человека. То есть он о себе будет знать. Если он где-то сдал анализы, то поехал, скажем, в Америку, там открывает интернет Тюндук, и можно уже показать врачу, что было, какие анализы были в Бишкеке. Не надо таскать там кучу бумаги, не надо таскать никаких этих.
Но в ближайшее время переводить все частные клиники страны на всю эту систему не планируется. Это будет как-то поэтапно происходить.
У нас же, видите, она занимает большую... Если государство, мы находим деньги для цифровизации, а есть частные клиники, они должны в первую очередь... подключиться к той системе, которая есть в цифровизации, и закупить те оборудования, которые должны этими. Угу. Поэтому я так думаю, что это придет.
Да, мы будем надеяться. У нас же еще государственная страховка ФОМС, да, есть, и тоже недавно был принят закон, сколько она стоит, кто ее должен покупать, кто ее не покупает, за сколько денег для иностранных граждан, для кыргызстанцев. А есть вообще надежда, что люди когда-нибудь услугами ФОМС смогут пользоваться в частных клиниках, например?
Сейчас недавно издан указ президента Садырова Гочоевича о том, чтобы провести реформу ФОМС. И она проводится. И я так думаю, что в ближайшие 2-3 месяца полностью будет реформирование ФОМС. Та 30 лет, которая работала ФОМС в той виде, она показала свою несостоятельность. То есть... она выполняла роль не медицинского страхования, а выполняла роль раздачи денег, которые выделялся из бюджета. И Садыров Гудёвич пошел на такой шаг, чтобы ФОМС занимался своей функцией медицинским страхованием. А остальные функции, которые были ФОМСа, объективно-субъективно, причина в долгие годы, переносили функции Министерства здравоохранения ФОМС, она будет теперь заниматься Министерство здравоохранения. В настоящее время обсуждается изменение 9 законов. Я так думаю, в ближайшее время Жогорку Кеңеш поддержит, потому что депутаты тоже знают медицине, какие реформы надо сделать, чтобы она была лучше для населения. Еще и день. То, что вы говорите, мы к этому возвратимся. Угу. Как только мы примем закон и примем реформу ФОМСа, и те люди, которые будут лечиться в частных клиниках, они такую же будут получать, скажем, привилегии, как в государственных клиниках, как гемодиализ. Гемодиализ в основном делается и государственных, и частных, а в частных клиниках те деньги. Сейчас настоящий гемодиализ бесплатно же для населения.
Говорили же, что будут государственные центры гемодиализа думать открывать или не открывать.
Идет ремонт. Ага. И в ближайшее время это будет Инсумити, который долгое время стоял, трехэтажное здание. Внутри идет ремонт. Закупаются гемодиализные аппараты, и там будет гемодиализный центр, будет центр нефрологии, трансплантологии. В ближайшее время уже, я так думаю, что она откроется. К концу года, я так думаю, что она откроется.
Что касается трансплантологии, это, конечно, такая тоже очень спорная тема. Новым законом государство разрешает частным клиникам тоже проводить операции по трансплантации органов. Нам сказали, что пока что еще нет частных клиник, которые выразили бы желание этим заняться. Желание, то есть, но, насколько мы понимаем, сейчас еще разрабатываются требования к клиникам, к которым они должны будут соответствовать, конечно. Ну и, естественно, как только совместилось в одном предложении слово «частный» и «трансплантология», сразу же заговорили о черной трансплантологии, к сожалению. Хотя, ну, многие врачи говорят, что это довольно... не так просто, знаете, что щелкнуло и все получилось. Помимо этого, у нас еще говорят о трупной трансплантологии. Например, операция по пересадке сетчатки глаза. У нас довольно часто эта проблема встречается, но у нас ее нельзя сделать, потому что, ну, надо от трупа пересаживать эту сетчатку. Вообще, расскажите, как вы относитесь к перспективе того, чтобы в будущем разрешить в Кыргызстане трупную трансплантологию в том числе?
В ноябре принятие закон об трансплантологии органов. Естественно, там пока мы не разрабатывали, мы должны развить с первого трансплантации органов, скажем, родственников, реципиенту больному. И последующим, как будет она развита, как в других странах, я так думаю, что это когда-нибудь и Кыргызстан придет, потому что трубная трансплантология тоже будет развиваться. Потому что нуждающихся трансплантации органов с каждым годом растет, а доноров у нас не хватает. Сейчас в настоящее время 2500 больных нуждаются в пересадке почки, но у многих доноров нет. Сейчас вот в очереди стоит более 200 больных, которые хотят пересадку почки, у них около 20 только родственники нашли доноров, остальные не могут найти доноров.
Ну, будем смотреть, как будет развиваться наша медицина. Еще тема, касающаяся вот этого, институт патологоанатомии. Патологоанатомия у нас в стране очень сильно страдает. Мы много раз разговаривали с преподавателями патанатомии из университетов, и они говорят, что вскрытие сейчас производится настолько редко, что студентам не на чем учиться. И многие студенты объективно, действительно заканчивают университет, ни разу не увидев, как человеческое тело выглядит изнутри. А мы, ну, хирургов вообще тоже воспитываем, да, например, ну, придет первый раз на операцию и поймет, что, оказывается, этот нерв рядом с этим органом проходит. А в атласе немножко по-другому было нарисовано. У нас сейчас вскрытие проводится по желанию. Желание в большинстве подавляющем случаев отсутствует. Говорят, что еще и врачи иногда договариваются с пациентами, чтобы те не делали вскрытие, потому что, ну, иначе может скрыться, например, врачебная ошибка. Скажите, пожалуйста, нет ли планов по реформированию вот этой системы в том числе?
Мы учились в Советском Союзе, и патоанатомическая школа – это большая школа. И поэтому врачи, тоже хирурги, любой врач, хочет на ошибках учиться. То есть, скажем, то, что вы говорите, врачи, которые больной, скажем, умер от каких-то осложнений, от каких-то неизвестных этих, хотелось бы сделать вскрытие, изучить, в чем причина. Это очень большая учеба, патоанатомическое вскрытие, патоанатомическое учение. Но, как вы сказали, очень мало сейчас вскрытий и очень мало трупов. Которым можно было студентов. Но тем учреждениям, которые государственным, Им хватает учиться на муляжах, на трупах, которые сейчас в настоящее время есть. А естественно, медицинские вузы их очень много увеличилось, а таких трупов невозможно обеспечить им всем.
Алмагдар Севердинович, один из ваших предшественников обещал бороться с так называемой аптечной мафией. Вы предприняли шаги, была открыта Кыргызфармация и аптеки «Эляман». Можно сказать сейчас, что аптечная мафия в стране побеждена?
За 30 лет они очень хорошо приспособились. И чтобы за короткое время, за 6 месяцев, как мы открыли, ну, в ноябре открыли «Эляман», в аптеке, и чтобы за 5-6 месяцев преодолеть такую мощную мафию фармацевтическую, я так думаю, что нужны годы. Но уже есть результаты, уже то, что лекарства сейчас госаптеки «Эляманы», какая сина, также многие уже частные аптеки снизили Потому что конкуренция. Мы, если будем снижать еще дальше цены государственной госаптеки «Лиман», для того, чтобы выжить эти, многие аптеки закроются, маленькие. Я так думаю, что останется крупные, очень крупные фармацевтические компании, которых сеть по всему Кыргызстану. Я так думаю, что они тоже снизят цены до государственной аптеки «Лиман». Это время придет.
Время придет. Если можно, еще пара вопросов у нас. В Кыргызстане сейчас наступает туристический сезон. Сейчас буквально через несколько месяцев местные туристы хлынут на Иссык-Куль. Иностранцы приедут к нам, поедут по нашим достопримечательностям. Благо, туризм развивается. Но на Иссык-Куле есть такая небольшая проблема. Если человек поранился, получил какую-то травму, что-то, в общем, случилось с ним в пансионате, ехать до ближайшего пункта оказания медицинской помощи обычно приходится довольно далеко. Скажите, пожалуйста, нет ли каких-то планов открыть, я не знаю, ну, побольше ФАПов в пансионатах, как-то обязать владельцев точек отдыха иметь при себе медика, который мог бы помогать туристам в случае необходимости? Потому что случаев случается много, а людям помогать некому.
По требованию пансионата, дома отдыха должны иметь медпункты, и там должны иметь медики работать.
Это
мы, обязательно. Да, это обязательно, мы это вводим и будем проверять. Но, учитывая то, что с каждым годом туризм в Иссык-Куле растет, мы открываем ФАП. До начала сезона откроется Тамчи, очень большая амбулатория. Это рыбачий Тамчи, потом Чолпан-Ате, Ананьево и так далее, и так далее. То есть, учитывая это, будем открывать ФАПы, открывать медицинские пункты в пансионатах больших. И я так думаю, что каждый год мы направляем медиков на Иссык-Куль, усиливаем медицинскими кадрами наши больницы. Нуждающиеся будем. Это в плане тоже у нас есть.
Теперь к личным вопросам, если можно. Совсем недавно мы стали свидетелями скандала. Один из депутатов сказал, что, в общем-то, назвал вас черным хирургом. Сказал, что вы оперировали у нас людей, членов ОПГ, в том числе и различных преступников. Вы, насколько я понимаю, подали на него в суд. Вот расскажите, пожалуйста, немного об этой истории.
Первое. Я долгое время руководил клиникой Ахумбаева. Это национальный госпиталь, который консультировал 47-ю колонию, где находилась больница для заключенных. И в настоящее время тоже наши медики консультируют, курируют. И, естественно, тех больных, которые нуждались на операцию, оперировали все хирурги. А сложные операции, большие операции, как я профессор, как и руководитель клиники, я сам оперировал. Переводилась в клинику Ахумбаева, я оперировал. И тогда получается, как сказали, черный хирург. Все хирурги, которые оперируют заключенных, получаются черными хирургами, черными кардиологами, черными терапевтами, черными невропатологами. То есть он хорошее название дал, и поэтому я так думаю, что а как будет называться хирург, который оперирует депутатов? Вот мне тоже. Хирург, который оперирует других людей. Давайте будем называть тогда своими именами депутатский хирург, министерский хирург, нищий хирург, который будет оперировать нищих. Поэтому клятва Гиппократа мы не делим ни на какие профессии. Хоть будет обращаться любой человек, медик будет оказывать помощь. Он не будет спрашивать, ты член ОПГ или бандит, ты или депутат. Ему пришел, скажем, на прием оперировать срочно. Представьте себе автоавария. Пришли больного и по предложению этого депутата Оказывается, я должен спрашивать, ты кто, ты депутат, министр или бандит? Если он скажет, я заключенный бандит, представь себе, я не стал бы оперировать, естественно, тогда бы депутат сказал бы мне другие слова. Вот Бисеналиев выбирает себе, видите. И второе, это, видите, этим я хочу остановить просто не только депутатов, других людей, которые членам Кабмина критикуют.
А нельзя критиковать членов Кабмина?
Нет, можно критиковать работу, а не личности. А сколько днем и ночью работает члены Кабмина, не отдыхая, не знает праздники, не знает субботы, воскресенье, потому что 24 часа работает президент, премьер-министр и также работает министр. И всегда они критикуют, ну, работу критикуют, а не личностный характер. Тоже, скажем, он обвинил меня то, что 4, которые мы отправили больных, которые получили ожоги ТЭС и получили ожоги, то есть этот автоварий в вертолетном крушении, что это мои, как-то, родственники, мои знакомые.
Все 4?
Да, все 4. А я их не знал я. Потому что с 19 года квоты турецким никто не давал и не открывался. А он увидев то, что мы... А мне дал задание президент Садр Нургоджович, чтобы я обратился к турецкому правительству, чтобы помогли. И, естественно, они откликнулись. Я обратился к министру, откликнулись. И бесплатно сейчас 4 наших граждан лечатся. И вот он меня обвинил в этом. Пусть докажет, что эти 4 мои родственники или мои друзья. На суде докажем. Никакого отношения я им не имею. И фамилии не знал я до этого. Понимаете? Поэтому вот двух этих я подал в суд. Хотел на один сом подать иск. Но мой адвокат настоял на 10 тысяч. Потому что его аргументы не стоят одного сома.
Угу. Ну, то есть все равно такая сумма довольно небольшая. Просто вам нужен прецедент, что депутатов наказали за то, что они сказали.
Да, один сом. Ну, мой адвокат еще один, оказывается, ноль добавил. Я ему сказал, зачем? Он говорит... Давайте 10 тысяч, говорит. Я говорю, и 10 тысяч у него нет. Он же депутат же.
Ну, конечно, слуга народа, да.
Да, у него нету 10 тысяч.
Вы сказали, что вам приходилось оперировать людей из колонии. Я понимаю, что клятва Гиппократа. Я понимаю, что профессионализм, он в любом случае берет верх. Но просто, если можно, может быть, поделиться каким-то личным, не было ли вам сложно спасать жизнь тех людей, ну, чисто морально для себя, понятно, что вы делали это дело, просто для себя морально, тех людей, которые, возможно, лишали жизней людей других, и которые, может быть, были действительно отпетыми преступниками?
Я оперировал заключенных, которые по жизненном заключении.
Самые тяжелые.
Да, самые тяжелые, которые пожизненно, на 25 лет я их оперировал. Когда оперировал, когда я беседовал, он мне не казался, что он заключенный, или, а он мне как больной, как человек. И я оперировал как нормального человека. Поэтому отношения того, такого у меня нету. Потому что клятва Гиппократа. Если я буду, скажем, от министра, я министра, многих министров оперировал. Если министр и депутат, то будут руки трясутся. А у меня он, хоть министр, хоть это депутат, он больной. И заключенный тоже больной.
Спасибо вам большое за эту беседу интереснейшую. Я надеюсь, что мы с вами будем еще встречаться по итогам тех реформ, которые вы озвучили на этот год. Много всего должно быть сделано, я насколько понимаю. Хотелось бы в конце года подвести какие-то итоги того, что получилось за 2024. Хочется верить, что все получится. Спасибо вам большое, рада была познакомиться. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был министр здравоохранения Кыргызской Республики Улан-Кадыр Бишеналиев. Спасибо большое.